Катя, здравствуйте.
Здравствуйте, Катя. Если можно, Катя, я просто, честно говоря, был предельно загружен, поэтому я не совсем понял вашу коллегу, что именно я, что бы вам хотелось. Я просто, все это было так.
Да, да.
В чем там вопрос?
Да, дело в том, что мы прочитали историю, которую вы написали про вашего друга, которого вам пришлось вести. Вот, и мы бы очень хотели с вами поговорить и про вашу работу сейчас в Николаеве, и про конкретно этот случай, когда, насколько я понимаю, он тоже работал в Красном Кресте, если я правильно поняла, волонтерил, точнее. И как раз мы бы хотели рассказать через эту историю о том, что сейчас происходит в Николаеве, и о том, что такое война.
Что я бы хотел добавить, чтобы это было понятно, вы несколько раз употребили это, и поэтому я хочу просто прояснить. Дело в том, что погибший волонтер другом, прямо понятие друг, да, это понятие такое достаточно объемное. Угу. Это мой коллега, это угу. Мой коллега и товарищ.
Хорошо, да.
Почему об этом важно говорить? Потому что в итоге у него есть друзья, да, и если бы я сейчас называл бы себя его другом, наверное, я бы на их месте бы задался вопросом, насколько это правда. Это мой товарищ, это мой коллега по волонтерскому движению, это человек, с которым я вместе, несколько позже меня, конечно, пришел в Красный Крест волонтером, но в целом мы должны понимать, что слово «друг» здесь в данном случае несколько, повторюсь, «друг» — это то, с кем ты жизнь прожил.
Да.
Если это что-то меняет, то я бы хотел это прояснить сейчас.
Да, нет, это важное уточнение, спасибо, что прояснили. Да, я просто из контекста поста читала, видимо, что как бы вы были друзьями.
Я, правда, глубоко переживаю утрату своих коллег, потому что, поймите, здесь мы в любом случае так или иначе позиционируем себя как очень близкие люди, но я еще раз подчеркну, возможно, это просто мое понимание мира. Угу. Я просто хотел делать этот акцент, потому что у него, правда, есть друзья, с которыми он знаком 15 лет, 20 лет. И, наверное, если бы где-нибудь появилась фраза о том, что я его друг, они бы посмотрели на меня с пониманием, но о чем ты?
Давайте зафиксируем, что это ваш товарищ и коллега.
Это мой товарищ, да, никакого волонтерского движения. Это важно, потому что, я повторюсь еще раз, это не уменьшает моих переживаний в этой связи.
Угу.
Но я бы не хотел
затрагивать чувства,
оскорбить. Или чтобы кто-то подумал, что, упаси бог, я за счет этого статуса, да, или этой позиции, упаси бог, там, пиарюсь или что-то в этом роде, потому что это точно не ко мне.
Да, хорошо, конечно.
Окей.
Да, я на диктофон все записывается, все зафиксировано.
Спасибо.
Давайте.
Спасибо. Окей, все, поехали. Тогда я готов отвечать на вопросы.
Да,
если
да.
Если готовы, давайте будем бежать и отвечать.
Давайте, да. Давайте начнем немножко издалека. Можете ли вы рассказать про Красный Крест, про движение и как вы пришли в волонтерство?
Смотрите, если мы говорим о самом Красном Кресте, то это общая, наверное, известная информация. Это огромная всемирная организация, mm-hmm. которая около 150 лет, чуть меньше 150 лет работает на всей планете Земля. Это самая крупная гуманитарная организация на планете. Насколько мне известно, после Coca-Cola это второй по узнаваемости бренд на планете Земля. Это мы говорим о неком международном сообществе. Если мы говорим о национальном обществе, я говорю о товариществе Червоного Креста Украины, то я действительно являюсь заместителем руководителя областной организации этого общества по оперативной работе.
Угу.
Я волонтер, я не получаю заработную плату, это абсолютно исключительно мое добровольное решение, и, естественно, я никоим образом не финансируюсь, не оплачивается моя работа.
Угу.
Что касается вопроса того, как я туда пришел, собственно говоря, само по себе волонтерство для меня это совершенно не чуждое, направление. Я начал его еще в 2014 году, будучи волонтером здесь, в Николаеве, активно поддерживал армию, социальные угу. проекты. Потом, когда война перешла в более, затяжную фазу, это уже было немножко не волонтерство, а скорее меценатство. Я открыл благотворительный фонд, называется он «Хвыля добра». И этим фондом продолжил работу. Я бизнесмен, и этот фонд является частью той финансовой структуры, которую я как бизнесмен создал. И вот поэтому, собственно, наверное, меня тяжело вот в этом моменте продолжать волонтером, потому что скорее я был меценат. Да, у фонда были волонтеры. Мы занимались преимущественно вопросами детских домов. У меня дети – это моя особая слабость. Вот. Но также, конечно, немало степени поддерживали армию, стариков. Я об этом можно говорить долго, потому что мы говорим о пути 8 лет. Не про какое-то немыслимое количество проектов. Что касается прихода меня в Красный Крест, я 24 числа у нас произошли первые взрывы. Я был это зарево. Значит, 24 числа я...
Мы сейчас про февраль говорим, правильно?
Да, про февраль, простите, я сказал. 24 февраля я взял оружие, которое в соответствии с законом обладаю, и пошел на блокпост, провел эту ночь на блокпосту, и, собственно, скажу откровенно, у меня было время подумать. Мечта конечно была... Вот. И я понял для себя, что в этой войне мои навыки владения огнестрельным оружием, они у меня есть, мало будут полезны. Поэтому уже 25 числа сразу оттуда я сделал несколько звонков, и мы вместе с моими товарищами, коллегами в центре города открыли волонтерский центр, где уже 25 числа, по-моему, часов около 11, мы начали, оттуда уже начали первые отгрузки в адрес больниц, куда, в общем-то говоря, теоретически должны были поступать первые раненые. Вот 25 февраля это началось, этот центр начал работать, он динамично начал обрастать и волонтерами, и людьми, которые были рядом. Население очень активно включилось, неожиданно активно. Мы практически его доработали как такой распределительный центр, мы получали все население, по сути, передавали все туда. Мы даже толком ничего не успевали приобретать, потому что это был какой-то просто поток. Вот. Ну, это, естественно, первая реакция, она была прогнозируема, и дальше, собственно говоря, мы уже немножко синхронизировали эту работу внутри, ну и в какой-то момент времени просто вот рядом с нами поставил палатку «Красный Крест», и тоже, в общем-то, буквально рядом, ну, собственно, у входа буквально, да, начал осуществлять деятельность гуманитарную. Ну, мы подошли, познакомились, пообщались. Не могу сказать, что до этого я так глубоко был знаком с деятельностью Красного Креста. Ну, я познакомился с их лидером, то есть туда пришел непосредственно сам руководитель организации Андрей Олегович Скороход, который сам лично, в общем-то, этим вопросом стал заниматься. Сначала наши взаимоотношения были больше связаны с тем, что они активно включились в помощь. Да, какой-то объем гуманитарных грузов был на складах Красного Креста, ну и вот мы вместе начали работать. Ну а дальше, в общем-то, по мере того, как события продвигались, это было не день, не два, не неделя, я пришел к выводу о том, что само по себе волонтерское движение, которое к тому времени мне было уже не понаслышке знакомо, а с 2014 года, оно, уже имея опыт 2014 года, его необходимо было бы направить на какое-то хорошо организованное русло, и самое главное, мне тогда уже стало понятно, что это война надолго. И я понимал, опять же, опираясь на опыт 2014 года, что без организации, без какой-то серьезной базы это распадется. Люди есть люди, они будут уставать, они перестанут реагировать, они будут находиться под обстрелами, в состоянии страха, и организация будет нужна. В этой ситуации я обратился к Андрею Олеговичу с предложением, чтобы я и те люди, которые к этому моменту, да, работали в этом центре у меня, просто вступили в состав этой организации как волонтер. Мы прошли соответствующее обучение, потому что эта организация является официально действующей. Да, и стать его волонтером можно только пройдя определенное обучение. Мы его прошли, ну и дальше, в общем-то, каждый из нас занял определенное место во вновь создаваемой, или, ну, создаваемой, наверное, структуре. То есть она была, но она стала наполняться новыми людьми. Учитывая мою позицию, там, мои навыки, умения, знания, ну, в хорошем смысле связи, в хорошем смысле подчеркиваю, вот, мы решили, что я в этой системе займу роль заместителя Андрея Олеговича по оперативной деятельности, что я, собственно говоря, и сделал, и, собственно, до сих пор на протяжении всего этого времени я возглавляю оперативный штаб Красного Креста, который находится все в том же абсолютном месте, где мы его видели, где мы создали это, и продолжаю заниматься вопросами оперативного реагирования Красного Креста на все чрезвычайные ситуации, которые связаны с войной и не только с войной.
То есть получается, что как бы вы возглавляете то отделение Красного Креста в Николаеве, которое выезжает там, допустим, на какие-то экстренные там после взрывов, mm-hmm. после падения
бомб. Я объясню. Mm-hmm. Да, я объясню. Структура Красного Креста, она действительно достаточно, ну, система структурирована. Mm-hmm. В системе Красного Креста существует отряд быстрого реагирования. Он образовался давно, это организация или система, которая была еще организована после Майдана 2014 года. Это ребята, задача которых является первая поездка, как только возникает чрезвычайная ситуация, они выезжают оттуда. На многие выезды мы выезжаем просто одновременно, да, на некоторые мы все-таки действуем таким образом, что они выезжают, они должны по правилам разобраться с первой ситуацией, выдать какую-то первую информацию в организацию о тех потребностях, которые возникают. Если существует необходимость работать с ранеными, они с ними работают. В течение 4 часов организация должна сформировать оперативный штаб, в который входит в том числе отряд, ну, не только он один, конечно, вот, который начнет работать вместе с органами государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вместе с полицией, вместе с медициной, я говорю о медицине катастроф, и вместе в этом штабе мы занимаемся каждой своей задачей. Это прямо вытекает из закона о Красном Кресте Украины, ну и из просто банального войны. Вот этот штаб, в итоге моя задача его организовать, б, насыпить всем необходимым, в, ну, собственно, наверное, этот штаб я возглавляю. Сам по себе отряд, после того, как штаб, в общем-то, сформирован, должен, по идее, ну, возможно, оставив там своего представителя, это не обязательно, должен вернуться к оперативному дежурству, потому что, ну, чрезвычайная ситуация, может, еще одна, еще одна, еще одна. Они не имеют права сидеть по штабам, их основная задача быть на оперативном дежурстве. Вот приблизительно я вам рассказал. Поэтому что возглавляю я? Я возглавляю оперативное реагирование. Первое реагирование выполняет отряд быстрого реагирования. За мной оперативное реагирование. Это 2 дня, 3 дня, 5 дней. Вот последний ЧС, который мы отрабатываем, вот сегодня уже 3 дня мы работаем там. Вот так.
Обстановка в Николаеве очень напряженная, и, ну, как бы все месяцы полномасштабного вторжения, к сожалению, как бы в Николаеве не становится спокойнее, или там ситуация стабильна, очень напряженная, очень много обстрелов. Как часто вам приходится выезжать? Просто я пытаюсь понять немножко масштаб, наверное, происходящего через вас именно в Николаеве, как бы как много вам приходится реагировать, как часто вам приходится выезжать?
Сейчас смотрите, это очень просто. Дело в том, что после каждого обстрела, после каждого, я хочу это подчеркнуть, обстрелы происходят буквально каждый день. Практически каждый день. Отряд быстрого реагирования, а мы с вами уже о нем поговорили, вы уже немножко представили себе систему. Вот, отряд быстрого реагирования выезжает на абсолютно каждый шум, скажем так. Вместе с ним из оперативного штаба выезжает и специалист, вновь формируемый внутри оперативного штаба службы. Это аварийно-спасательный отряд, который мы сейчас только-только формируем. Я подчеркиваю еще раз, есть отряд быстрого реагирования, его задача действовать быстро. Это такие спринтеры, их задача прибежать и очень быстро разобраться в том, что тут необходимо делать. Так как внутри аварийно-спасательной службы, которую мы сейчас пытаемся сформировать, у меня уже сформирован отряд аэроразведки, это люди, которые занимаются вопросами изучение чрезвычайной ситуации при помощи специализированной техники, это дроны. Вот, они выезжают вместе с ними, потому что в случае, если мы имеем разрушение дома, либо же там какие-то иные масштабные повреждения, то, конечно, согласование с государственной службой по чрезвычайным ситуациям, взлетают дроны и начинают исследовать возможные повреждения, искать людей. Потому что наша основная задача, конечно же, заключается не в том, чтобы восстанавливать повреждения, а в том, чтобы найти людей, иногда животных, что тоже, в общем-то, тоже происходит. Да. Так вот, каждый раз, каждый день, ответ на ваш вопрос звучит так, каждый день.
И как бы я в некотором смысле хочу подтвердить свои слова, что как бы в Николаеве спокойнее за все эти практически уже 5 месяцев полномасштабной войны не стало. Ну, то есть как бы там у вас не происходит ни как бы ни спада, ни облегчения какого-то минимального даже. Так?
Вы знаете, ну, наверное, о том, есть ли какие-то облегчения или нет, объективные, да, об этом стоит говорить с военными. Uh-huh. Если говорить о визуальной стороне вопроса, я подчеркиваю, я могу судить только по визуальным факторам, то, очевидно, вы правы. Uh-huh.
Насколько... Тут еще хочется немножко поговорить про Николаев. Я прочитала... Я читала много постов в разных группах про Николаев. И я прочитала, что довольно много домов сейчас остаются без крыш, ну, то есть люди живут буквально под открытым небом. Насколько сейчас велики разрушения в Николаеве, насколько сколько домов там... Да, это, скорее всего, какой-то ощущенческий ответ, я понимаю, но как бы, в каком состоянии как бы, вот, дома в городе и жители?
Ответ будет таким. На самом деле, я не могу сказать, что количество жилых домов, которые получили повреждения, и в которых живут люди, без, скажем, там, крыш, например, да, или с полностью вынесенными окнами, сегодня уж так значительно. Почему? Потому что, ну, во-первых, существует достаточно большая активность со стороны, в том числе и Красного Креста, но не только его, безусловно. Меня радует то, как работает сегодня в этом вопросе и городская власть, предоставляя расходные материалы, в том числе и инженерная служба, а внутри оперативного реагирования, о котором я вам рассказывал, есть еще и инженерная служба.